Программа «Итоги недели. Радио Свобода». Телерейтинги недели, ключевые публикации популярных американских еженедельников, дискуссия о политике и не только. Болезнь поэта Ильи Кормильцева, закрытие издательства «Ультракультура», панорама международного кинофестиваля в Роттердаме. В прямом эфире программы мы поговорим о политических и общественных последствиях громких убийств и покушений в России в последнее время, обсудим ситуацию в Косово. Программу сегодня ведет Андрей Шар, и снова здравствуйте. До конца этого получаса мы будем беседовать о ситуации в Косово после недавних выборов в Сербии, в те дни, когда активно обсуждается международный план о будущем статусе области. Представляю вам гостей сегодняшней программы «Итоги недели. Радио Свобода». В прямом эфире вместе с вами известный московский историк-балканист Сергей Романенко. Он рядом со мной в студии «Радио Свобода» по телефону из Приштины, директор отдела общественной информации миссии ООН по делам временной администрации в Косово Александр Иванько и корреспондент Белградского информационного агентства «Бета» в Москве. Зорана Бойч. Господа, добрый вечер. Слушатели могут позвонить к нам в студию прямо сейчас по многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок со стационарного телефона бесплатный для всех жителей России. Пока нам дозваниваются слушатели, я начну беседу с экспертами. И первый вопрос к экспертам программе. Сергей Романенко, к вам. Вы бы предоставили Косово независимость?
Вы знаете что, я бы ответил так, я бы предоставил Косово тот статус, который обеспечивает равные права и сербам, и косовским албанцам, и людям других национальностей, независимо от национальности и конфессиональной принадлежности. Другой вопрос, как этот статус обеспечить и кто его, и во имя чего будет обеспечивать?
Александр Иванько в Приштине. Вам, очевидно, как сотруднику международной миссии в Косове, лучше нас известны детали плана, который финский дипломат Махти Ахтисаари предложил членам контактной группы. Официально он еще не известен, но, в общем, в прессе утечки есть на этот счет. А что там главного?
Ну, главное это, во-первых, что план предусматривает наконец-то решение вопроса статуса Косово. А миссия ООН, которая здесь, вот мы в Косово, мы непосредственно не участвовали в разработке плана, разрабатывал план бывший президент Финляндии Мати Ахтисаари, и официально он только предоставит его 2 числа. 2 февраля. Поэтому до этого все, что вы видите в прессе, это пока спекуляция.
Но там есть упоминание о независимости области?
Опять же говорю, что пока план не будет предоставлен Белграду и Приштине 2 февраля, мы по большому счету не комментируем то, что в этом плане.
А можно к вам обратиться как к эксперту по бывшей Югославии? Вы давно работаете в этом регионе. Вот говорят о том, что Косово могло бы получить нечто промежуточное, основные элементы государственности, но в то же время какой-то ограниченный суверенитет, типа как Тайвань при Китае. Это возможно?
Ну, главное, во-первых, должен быть какой-то определен статус. Вот это главное. Потому что пока не определен статус, здесь вагон и маленькая тележка проблем, которые не могут быть не решены, в том числе экономического характера. Какое решение будет? Во-первых, не забывайте, что то, что предлагает господин Ахтисаари, это только предложение. В конечном итоге решать судьбу Косово будет Совет Безопасности ООН.
Спасибо, Александр Иванько в Приштине. Вопрос к Зорани Бой, сербской журналистке. Зорана, как большинство сербов относится к тому, что происходит сейчас вокруг Косово? Считает ли, что этот край уже потерян для вашей страны?
Да, к сожалению, большинство сербов считает, что этот край для нас потерян не только сейчас, а еще и в 99-м году, и еще раньше. Но теперь сербам предстоит посмотреть, как говорят, глаза истины и понять, что это действительно до этого и дойдет, к сожалению.
Я сейчас процитирую одно из писем на Радио Свобода, которое мы получили после вчерашнего вечернего эфира. Мы обсуждали там тоже в информационном ключе тему Косово. «Меня зовут Радован, я серб, я буду сопротивляться до последней капли крови, я и мои друзья», пишет нам слушатель. «Сербия не ваша, хватит рвать Сербию на части, Сербия сербская, Россия российская, Сербия сербская. Не надо лезть в наши дела, занимайтесь своими делами. Албанцы — это исламонацисты, они убили тысячи сербов». Зоран, насколько типична такая точка зрения для ваших сограждан?
Я думаю, что таких мнений и таких людей очень мало в Сербии, потому что я думаю, что Сербия уже давно устала от всяких войн, которые происходили на территории бывшей Югославии, и мы знаем, чем закончилось Косово, и все, и подавляющее большинство сербов понимает, что уже силой Косово никак не вернуть.
Спасибо, Зоран. Александр Иванько в Приштине. Вы общаетесь там и с местными сербами, и с местными албанцами. Как-то налаживается совместная жизнь в Косове?
Ну, движение есть, есть движение. Потихонечку начинают налаживаться связи. А, например, в южных анклавах уже идет какой-то диалог между сербами и албанцами. Идет и диалог на уровне Приштины. И, кстати, например, по вопросам вот охраны культурных ценностей уже было несколько встреч между министром культуры Сербии и министром культуры Косово, и в том числе и в Белграде, и в Приштине. То есть диалог здесь, в Косово.
Спасибо. Сергей Романенко в студии «Свободы» в Москве. Скажите, пожалуйста, на политическом уровне возможен ли диалог между высокопоставленными сербскими и албанскими политиками? Известно, что начинались прямые переговоры, они ни к чему не привели. Возможно ли возобновление этой дискуссии, как вы считаете?
Ну, насколько я понимаю, после предоставления плана Ахтисари, который будет 2 февраля, планируются какие-то переговоры, которые будут уточнять этот план, и тогда он, видимо, получит либо не получит одобрение. Поэтому так или иначе они состоятся, но и дело не только в том, что это связано с планом Ахтисари, а в том, что так или иначе обе стороны должны прийти к какому-то все-таки мирному решению, потому что для обеих сторон очевидно, что военного решения нет.
Спасибо. Напомню, номер телефона, это многоканальный телефон, по которому можно позвонить нам в студию прямо сейчас. 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный со стационарного телефона для всех жителей России. Мы обсуждаем косовскую проблему. В дискуссии принимают участие представитель миссии ООН по делам временной администрации в Косово Александр Иванько, московский историк-балканист Сергей Романенко и сербский журналист Зоран Абоич. У нас есть звонок. Александр из Москвы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я очень, как говорится, люблю выступления Сергея, и поэтому их хочется мне задать такой вполне серьезный вопрос. Вот, можно сказать, когда маленькие такие народы были, как бы сказать, в опасности, они как бы примыкали к каким-то крупным государствам. Сейчас, когда таких опасностей вот таких нет, исчезли, и вот мир весь рассыпается на вот эти небольшие государства. И более того, вот это... они рассыпаются по национально-религиозному принципу. Мне кажется, что это чрезвычайно опасно. Вот эта тенденция, когда получает независимость маленькое государство, тем более вот с такими враждебным отношением к своим ближайшим соседям, ну, я ничего хорошего в этом не вижу. Я не могу приветствовать вот такую освободительную борьбу, вот да и в той же самой и абхазов, и всех остальных, и косовцев. Ну, по-моему, это плохой процесс.
Спасибо, Александр из Москвы. Сергей Романенко, есть комментарий у вас?
Да, спасибо большое, Александр. Я бы вот что хотел сказать. Вы, наверное, имеете в виду процесс национального самоопределения, то есть образования независимых национальных государств. И начался он не сегодня, и, наверное, не завтра закончится. Это совершенно естественный процесс. Но правы вы вот в чем, что действительно, это, когда это происходит военным путем, это очень опасно. И, конечно, должны быть какие-то жесткие достаточно, ну, поскольку уже есть печальные опыты после Первой, после Второй мировой войны, жесткие международные рамки, которые бы обеспечивали все-таки мирный переход. Но остановить этот процесс невозможно. Это равносильно тому, чтобы требовать, чтобы остановилась история.
Спасибо, Сергей Романенко. Александр Селинский, наш слушатель из Петербурга, ждет своей очереди. Добрый вечер, Александр, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как известно, упразднена автономия была в 87-м году волевым антиконституционным решением. Так ведь, да? По просьбе Каим.
Ну, я думаю, что да, Сергей Романенко, как историк, ответил.
Да, ответил. Это точно. Так, значит, перепись населения в то время проводилась. Должно быть какой-то процент соотношения. И должно это уобщее население вернуться и составить то самое соотношение, которое хотя бы было на тот момент.
Александр, спасибо вам за замечание, но, насколько мне известно, Зорана сейчас меня поправит или опровергнет, последние переписи населения, общеюгославская, это 89-й год, косовские албанцы в массе своей не принимали участие. Зорана, я прав?
Да, абсолютно, они не принимали участие, так что мы даже не знаем, сколько действительно албанцев живет на Косове.
А скажите, Зорана, а в Белграде каким-то образом составляются подсчеты, оценки, сколько человек уехало, сколько приехало, достаточно точная демографическая картина существует? Сколько беженцев, например, из Косово сербских сейчас находится на территории Сербии, это известно?
Прости, я просто сейчас не обладаю этими данными, вот не могу точно сказать. Но верно, я знаю, что вот точно вернулся очень маленький процент тех, которые убежали тогда во время бомбардировок и во время войны в Косове. Очень маленький процент вернулся туда.
Спасибо, Александр Иванько в Приштине. А каковы данные международной миссии ООН? Как идет возвращение сербов в Косово?
Ну, пока идет не очень хорошо. Примерно с 99-го года вернулось где-то 15-16 тысяч человек. Сколько уехало из Косово сербов, точно никто не знает. Цифры, которыми обладает ООН, это где-то примерно 150 тысяч, может быть, даже где-то до 200 тысяч.
Спасибо, представитель миссии ООН в Косово Александр Иванько. Станислав из Москвы дозвонился к нам в эфир. Добрый вечер.
Добрый вечер. Станислав Соков, независимый политолог. Дорогие друзья, давайте все-таки посмотрим на историю этого вопроса. После того, как был расчленен Советский Союз, Германия, поглотив Германскую Демократическую Республику, создала Тройственный Союз, Веймарский треугольник. Германия, Польша, Франция. Это практически Тройственный Союз, используя секретную дипломатию и тайные операции, разрушил югославское государство. Об этом надо прямо и честно сказать.
Спасибо, Станислав. Точка зрения ваша понятна. Ваш комментарий, Сергей Романенко.
Я думаю, что Югославию никто извне не разрушал. Это было бы просто невозможно. И, собственно говоря, вот эти все те люди, которые говорят о том, что Югославия была разрушена извне, как и Советский Союз, они, собственно, сами выносят приговор этим обоим государствам. Югославия развалилась в результате, прежде всего, внутренних противоречий. Но, безусловно, международные факторы играли свою роль, но все-таки не решающая, на мой взгляд.
Спасибо. Зорина Бойч, в Белграде что говорят на эту тему сейчас? Признают все-таки главную вину югославских, бывших югославских народов за то, что ваша федерация распалась, или по-прежнему доминирует, как в начале 90-х годов, точка зрения о международном заговоре против Белграда?
Вот, можно просто посмотреть итоги последних выборов, которые недавно были. Если считать, что радикали, которые заступают эту точку зрения, что их меньше 30%, они как раз заступают за эту точку зрения, что вот как раз мировое сообщество виновато в развале Югославии. Поскольку подавляющее большинство сербов проголосовало за демократов, которые не очень считают, что главный виновник – это международное сообщество, можно из этого сделать вывод. Все-таки преобладает мнение, что, что все-таки внутри самого государства или, скажем, лучше между главами республики существовали такие споры, что их невозможно было просто решить нормальным путем.
Спасибо, Зорина Бойч, корреспондент белградского агентства «Бета». Владимир из Липецка в эфире «Свободы». Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Хотелось бы все-таки слышать, как комментируют ситуацию политики албанские. Все-таки это непосредственные соседи. И как отражается позиция Албании в предложениях финского дипломата?
Спасибо вам за вопрос. Александр Иванько, Пристина, у вас есть ответ?
Ну, во-первых, Албания – это соседнее государство, и у них нет никаких особых предложений по поводу регулирования Косово. Они придерживаются той же точки зрения, как и большинство европейских стран, что статус Косово нужно определить как можно скорее.
Спасибо, но, в общем, мнение липецкого слушателя мне кажется важным, и я обещаю, что в ближайшую неделю мы поищем интервью у албанских политиков из Косово или у албанских обозревателей для того, чтобы нам точнее понять их точку зрения. Сергей Романенко.
Да, я, может быть, только добавил, что, насколько я знаю, позиция Албании такова, что вопрос Косово может быть решен в рамках Евросоюза, то есть когда все постюгославские государства будут приняты в Евросоюз.
Спасибо. Михаил из Москвы в эфире. Добрый вечер.
Господа, добрый вечер.
Добрый.
Если можно, наивный вопрос. Очень долго уже обсуждается косовский вопрос, вообще весь югославский. Вот теперь задним числом. Ну, довольно понятно, что просто так вот на произвол судьбы пускать те ужасные происшествия, которые там были, нельзя. А теперь, что можно сказать по поводу ошибок и, наоборот, правильных действий американцев в те годы? Я понимаю, что наивный вопрос, но все-таки.
Спасибо, Михаил, за вопрос. На самом деле, мне кажется, он не наивный, а очень важный. Если бы кто-то знал ответ, может быть, ошибок бы не допускали. Давайте начнем с Прищины. Александр Иванько, вам слово.
Ну, главная ошибка международного сообщества, что не вмешались в войну в Боснии в 92-м году, потому что если бы тогда остановили войну в Боснии, может быть, и все проблемы последующие, в том числе и в Косово, не произошли бы. А в Косово как раз международное сообщество достаточно быстро прореагировало на те насильственные операции, которые проводились сербской полицией и сербской армией здесь в Косово. Была военная кампания, в результате которой все беженцы смогли вернуться в Косово, косовские албанцы. А не забывайте, где-то 900 тысяч Почти половина жителей Косово было выгнано в 99-м году из Косово. Поэтому, по крайней мере, в Косово, насколько мне видится, отсюда политика была правильной. Но слушатель абсолютно прав, если бы международное сообщество взялось за решение проблемы в 92-м-91-м году, может быть, мы бы сейчас и с вами не говорили о Косово.
Спасибо, Александр. Зоранабоевич, как вы считаете, где главная ошибка в международном участии в югославском кризисе?
Я согласна с предыдущим коллегой. Хочу сказать, что нет, международное общество, да, но Европа тоже. Я думаю, что если бы Европа сама была сильнее тогда, если бы она сделала какие-то конкретные шаги, было бы по-другому. Если бы она была так объединена, как сегодня, было бы гораздо лучше. Но пока все сообразили, Европа и все международное общество было, скажем, уже поздно. Но я тоже думаю, что войну можно было предотвратить, и нельзя было, просто нельзя было официально признать независимость Боснии и Герцеговины. От этого и началось.
Спасибо, Зорана. Я с благодарностью отмечу, что слушатели сегодня звонят нам очень активно. Видимо, правильную тему мы выбрали для эфира. Олег из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас на устах три проблемы. Косово, Абхазия, Южная Осетия. Мне кажется, что их роднит одно общее. Национальное территориальное деление этих государств осуществлял узурпатор, точнее узурпаторы, с определенными этническими предпочтениями. Сталин прирезал Грузии все, что можно, и выгнал кое-кого оттуда. А Тита, во-первых, тоже выгнал нагло совершенно итальянцев из Далмации. А во-вторых, отрезал от Сербии, создав трайбалистские автономии, значит, воеводину и совсем уж исконно сербскую Косово-Метохию.
Спасибо. Я замечу только, что Косово вошло в состав Сербии в 1913 году по итогам Балканских войн, но, я думаю, более квалифицированный комментарий даст историк Сергей Романенко.
Да, я просто хотел бы сказать, что нельзя вот так вот, может быть, в черно-белых тонах изображать историю, тем более межнациональных конфликтов. И, конечно, ответственность Сталина, допустим, и Тита велика, но надо иметь в виду, что эти проблемы, как таковые, они зародились и в 19 веке, может быть, даже раньше. Но на эту тему можно долго говорить, сейчас нет времени, но...
Но вы проводите параллели, скажем, вот как генезис конфликтов похож, по крайней мере?
А, да, вот очень правильно, что вы подметили, Андрей. Дело в том, что я бы не стал абсолютизировать вот это сопоставление конфликтов даже на территории бывшей Югославии. В Косово одна ситуация, в Боснии и Герцеговине другая, в Македонии третья, не говоря уже о проведении параллелей между постюгославским и постсоветским пространством. Я хочу сказать, что каждый конфликт имеет свою природу, свои причины, будет иметь свои темпы и формы решения.
Спасибо. Юрий Владимирович, Волгоградская область. Добрый вечер.
Мы затрагиваем только права, скажем, сербов и албанцев, но там же есть и другие национальные меньшинства. Например, как будут жить те же русские, которые граждане Югославии, и другие национальности? И второе.
Юрий Владимирович, кого вы имеете в виду? Русских граждан Югославии, живущих в Косове?
Там и почти... в Косове, и в Сербии, и так далее.
Если они есть, их там единицы. Ну вот. Что, это совсем пренебрежимые числа. Верно, Александр? Александр Ванько, да.
Я вообще не знаю тут ни одного русского, кто живет в Косово. Да, ваш слушатель прав, здесь есть около 30 тысяч турков, а также египтяне, рома и другие национальности. Но в сумме набегает 1050-60, и мы непосредственно занимаемся как раз их правами и работаем с ними.
И потом, если я не ошибаюсь, там вот в этом косовском парламенте, который создан при участии международного сообщества, там есть специальное обязательное представительство для членов этих национальных меньшинств. Не ошибаюсь, Александр?
Совершенно верно. И, кстати, один из вице-спикеров здешней ассамблеи, он представитель турецкого меньшинства.
Спасибо вам большое. Роза Михайловна из Москвы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что Сербия, Косово, это исконно сербская земля. А вот албанцы, у них есть свое государство отдельное. И они выступают в роли оккупантов на сербской земле.
Ну, Роза Михайловна, я могу сказать, что Украина – это тоже украинская земля, но там русских живет 12 миллионов, а Киев вообще – это мать русских городов. Сергей Романенко, поясните нам вот, вот эти вещи относительно, кто первый пришел на территорию.
Я просто хотел сказать, что эта тема вообще бурно обсуждается в историографии, и албанцы считают, что они исконно, так сказать, население. Но тут не в этом дело, нельзя так ставить вопрос. У них есть свое государство. Но тогда можно сказать, вот как говорят, простите, евреям, вот у вас есть государство, уезжайте из России. Так ведь тоже нельзя.
Это верно. Зоран Абоевич, скажите, пожалуйста, как-то вот вообще отношения между сербами и албанцами существуют на каком-то уровне таком бытовом, нормальном, в Белграде, скажем? Там же есть албанцы?
Вы знаете, очень мало албанцев. До начала войны, то есть до начала кризиса, скажем, в начале 90-х годов, они жили в Белграде, их было очень много, но они занимались... были, ну, скажем, дворниками или убирали улицы, вот такими низкооплачиваемыми работами, без высокой квалификации. Но когда все это началось, я это слушала от нашего мэра недавно, они все уехали, и из этого потом остается вопрос. Но я знаю моих коллег, албанцы в Москве, которые живут в Белграде, с ними совершенно хорошие, нормальные, отличные отношения. Нет никакого национального, какой-то розни или чего-то не существует.
Спасибо. Зоран, нам пора завершать, к сожалению, эфир. Сергей Романенко, очень коротко. Есть ли основания полагать, что ситуация в Косове улучшится в ближайшее время? Как вы полагаете?
Я бы сказал, что есть надежда, и хотел бы вот повторить в конце то, о чем я говорил в начале. Нужно предоставить равные права всем, независимо от национальности и вероисповедания.
Спасибо. Александр Иванько, к вам тот же вопрос. Есть ли надежда на улучшение ситуации в крае?
Да, есть надежда. И надеюсь, что после решения статуса здесь ситуация улучшится очень серьезно.
Спасибо. Зоран Абоевич, к вам тот же вопрос. Как вы считаете, улучшится ли ситуация в Косове или нет?
Я могу только говорить, что касается Косово. Если удастся все-таки этот план Ахтисари как-нибудь довести до ума переговорами с Белградом и Приштиной, и я думаю, тоже будет нажимом со стороны Запада, надеюсь, что как бы станет спокойнее как-нибудь. Но в то же время я надеюсь, что сербы, которые там остались, и не только сербы, а и остальные нацменьшинства, тоже будут защищены, что будут осуществлены их права, и на культурном, и на экономическом, и на политическом, и на каждом плане, и в каждом плане.
Спасибо всем экспертам, тем, кто принял участие в этой программе. Мы, конечно, только затронули тему, не сказать, что мы решили проблему, над решением которой бьется уже не первое десятилетие очень много умных умов. Я приношу извинения тем слушателям, звонки которых мы не успели принять. Благодарю тех, кто принял участие в программе «Итоги недели Радио Свобода». Гостем ее были, напомню, сербский журналист Зоран Абоевич, историк-балканист Сергей Романович и сотрудник международной миссии в Косове Александр Иванько. Во второй половине часа мы поговорим о закрытии издательства «Ультракультура», международном кинофестивале в Роттердаме и других темах. В воскресенье 28 января в 13 часов по московскому времени в эфир «Свободы» выйдет программа «Время за рулем». Автор и ведущая программы Вероника Баде и ее гости обсудят автомобильные путешествия по России и ближнему зарубежью. Какие трудности ждут на этом пути? А мы продолжим программу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Главные новости коротко. В пакистанском городе Пешавар в субботу произошел взрыв у шиитской мечети. Погибли по меньшей мере 10 человек, много раненых. Среди погибших начальник городской полиции. Это уже второй взрыв в Пакистане за последние два дня. В Шалинском районе Чечни на окраине селения Сержин-Юрт минувшей ночью российские военнослужащие блокировали группу маджахедов. В столкновении были убиты два боевика, четверо военнослужащих ранено, состояние одного из них крайне тяжелое. Москве и Тбилиси необходимо быстрее нормализовать отношения, считает президент Грузии Михаил Саакашвили. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Саакашвили подчеркнул, что было бы трагично, если бы историческая традиция добрососедских отношений прервалась. Из-за непогоды закрыта федеральная автотрасса от Мурманска до границы с Норвегией. В снежном плену оказались десятки автомашин. В Алтайском крае из-за обрыва линии электропередачи во время вчерашнего шторма без электричества остается около 1500 человек. В Багдаде в субботу в результате взрывов погибли не менее 15 человек и более 50 получили ранения. Москва обеспокоена наращением военного присутствия США на Ближнем Востоке и хотела бы прояснить, что за этим стоит, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В начале февраля он отправится в Вашингтон, где состоится заседание квартета международных посредников по урегулированию израильско-палестинского конфликта. По меньшей мере два палестинца погибли сегодня в секторе Газа в результате новых столкновений между сторонниками группировок «Фатх» и «Хамас». Группировки заявили, что прерывают свое участие в переговорах о формировании палестинского правительства национального единства. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. В Кении убиты две сотрудницы посольства США. По сообщению полиции, на окраине кенийской столицы вооруженные люди остановили автомобиль американской дипмиссии с 5 пассажирами. Две женщины были застрелены, национальность убитых не сообщается. Угонщики скрылись.
Московское время 20:32. Программу «Итоги недели» Радио Свободы ведет сегодня Андрей Шер, и я представлю вам очередную рубрику сегодняшнего выпуска. Это обзор свежих номеров американских еженедельников. Сегодня мы выбрали Time, US News and World Report. На этой неделе журналы пишут о начале предвыборной борьбы в США, Всемирном экономическом форуме в Давосе, о первых европейских колонистах в Америке.
2008. Хиллари против Маккейна. Этот вопрос задает Time в статье о шансах претендентов на победу на выборах президента. Сенатор Клинтон пока лидирует среди возможных номинантов от Демократической партии. Хиллари почти лишила надежды главного соперника на предварительных выборах Барака Обаму, опередив его на 20%. В лагере республиканцев разворачивается серьезная борьба между бывшим мэром Нью-Йорка Роберто Джулиани и сенатором Маккейном. Признанным показателем популярности того или иного кандидата считается количество приглашений на званные ужины в дома известных американцев. Здесь бывшая первая леди намного опережает остальных претендентов. Тем не менее, если бы президентские выборы состоялись сейчас, и в финале лицом к лицу столкнулись бы Хиллари Клинтон и Джон Маккейн, это была бы почти смертельная схватка, пишет еженедельник. Их шансы сейчас равны. Судя по опросам, оба могут рассчитывать на 47% голосов, если, конечно, будут выдвинуты кандидатами от своих партий. Но всем соискателям предстоит еще огромная работа. Обама должен приобрести большую известность. Хиллари Клинтон необходимо завоевать любовь простых американцев, а Маккейну и Джулиани чаще получать приглашения на званные ужины.
Участники ежегодного форума в Давосе в целом довольны состоянием мировой экономики, утверждает Time. По данным Международного валютного фонда, средний уровень роста производства составил 5%, что предвещает стабильность, по крайней мере, до 2010 года. Однако политические новости не внушают оптимизма. Хаос в Багдаде, волнения в Ливане, неопределенность ситуации в Сирии и Иране. Прошлым летом схватка Израиля с исламскими боевиками, которых тренируют и снабжают оружием Тегеран, чуть не привела к первой израильско-иранской войне. Северная Корея проводит ядерные испытания, а в России возрождаются имперские амбиции. К тому же Путину удается действовать гораздо эффективнее, манипулируя нефтепроводами, чем Политбюро с его танками и ракетами. Африка пребывает в нищете, а в Латинской Америке, благодаря фальшивым обещаниям и демагогическим лозунгам, к власти приходят экстремисты. Катастрофическая война сейчас вряд ли возможна, но кто-то должен служить гарантом будущей безопасности. Трудом верится, что эту миссию возложат на себя Китай, Россия или Европейский Союз. Основные надежды связаны с Америкой, которая должна вернуть былое могущество и доверие. История учит, что страна добивалась самых больших успехов, когда действовала в собственных интересах и не пыталась осчастливить остальной мир, пишет Time.
В этом году исполняется 400 лет первому поселению англичан на американском континенте. Главная статья журнала US News and World Report посвящена предстоящему юбилею. Все началось с основания в Лондоне компании «Виргиния», которая обещала инвесторам золотые горы и россыпи алмазов на далеком континенте. Любителей приключений и быстрого обогащения нашлось немало, и вскоре корабли с первыми колонистами отправились через Атлантику. В 1607 году в 70 километрах от нынешнего Ричмонда основано первое английское поселение, которое назвали Джеймстаун в честь короля Великобритании Джеймса I, преемника Елизаветы I. Руководство компании Виргиния в лучших традициях сегодняшнего пиара строго предписывала колонистам при встречах с местным населением не выказывать страха или слабости, а в письмах домой не упоминать ничего неприятного, чтобы не спугнуть инвесторов. В Лондоне радовались оптимистическим отсчетам, в то время как переселенцы умирали от голода и болезней. Через несколько месяцев их осталось меньше половины. Выжившие были настолько истощены, что не могли хоронить умерших. Пока англичан было мало, индейцы охотно обменивали кукурузное зерно и меха на выпивку и орудие труда. Но корабли с колонистами стали приходить все чаще, и вождь племени не без оснований заподозрил, что чужестранцы вознамерились захватить его земли. Начались набеги индейцев, и Джеймстаун пришлось огородить стеной. Чтобы спастись от голода, президент колонистов Джон Смит разделил людей на три группы. Одни охотились, другие ловили рыбу, третьи собирали на берегу устриц и другие морепродукты. Была введена строжайшая дисциплина под лозунгом «Кто не работает, тот не ест». Тем не менее, после очередного голодного года Джеймстаун оказался в таком плачевном состоянии, что было решено покинуть поселение и отправить оставшихся в живых обратно в Англию. Но к этому моменту подоспело еще одно судно с продовольствием и колонистами, и решение отменили. Вскоре был найден главный источник дохода – великолепный виргинский табак, который в Великобритании раскупали на расхват. Колония выжила и положила начало рождению Америки, пишет US News and World Report.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Илья Кормильцев, поэт, автор большинства текстов группы «Наутилус», переводчик, литератор, редактор издательства «Ультракультура», помещен на этой неделе в одной из лондонских больниц с диагнозом злокачественная опухоль в четвертой стадии. Друзья Кормильцева объявили о сборе средств на лечение. Одновременно с известием о состоянии здоровья Кормильцева появилась информация о закрытии московского офиса издательства «Ультракультура» по инициативе его владельца. На теме работала моя коллега Елена Фанайлова.
Сайт издательства «Ультракультура» сейчас открывается портретом Ильи Кормильцева и подробной инструкцией, как и в какой форме ему можно помочь. Есть рублевый счет, есть друзья из книжного магазина «Фаланстер», которые собирают валюту. Кто-то в ближайшие дни едет в Лондон. Жена Ильи Кормильцева, певица Олеся Маньковская, рассказала о самочувствии мужа.
К сожалению, он уже приехал в не очень хорошем состоянии, очень часто жаловался на спину и практически не мог ходить. За последние 3 месяца он потерял больше 10 килограмм и выглядел просто ужасно, но как человек очень сильный. Он до конца надеялся, что это не больше, чем какое-то повреждение в спине. Мы вызывали массажиста, старались вправить ему позвоночник. Но похоже, что проблема оказалась намного более серьезной. И в конце концов мы были вынуждены просто обратиться в госпиталь, потому что он стал ужасно выглядеть и исхудал. Это было, конечно, очень-очень плохо. Он приехал сюда по гостевой визе, потому что он планировал привезти Каролину, нашу дочь, и через некоторое время вернуться в Москву. У него было огромное количество проектов и дел в Москве, но просто это все откладывалось и откладывалось из-за его болезни.
Олеся Маньковская сообщила и о планах родных и друзей Ильи Кормильцева в Англии.
Мы планируем открыть счет и провести концерт. Наши друзья, к счастью, нам помогают. Питер Айртон, у него свое издательство, и вот он настолько заинтересован в том, что как помочь нам, что он вместо организации благотворительных вечеров. И я, честно сказать, несколько в растерянности. Для меня это большая неожиданность. И я единственное, что могу сделать, это отвечать на все варианты помощи своим горячим согласием. Но сама я, как студентка, ничего, к сожалению, не могу сделать. Я думаю, ему очень нужна моральная помощь. Я уверена, на самом деле, что когда человек находится в таком тяжелом состоянии, ему очень важно знать, что он по-прежнему нужен, он по-прежнему не забыт. То, что последние события, которые происходили в России, в Москве, последний шквал грязи и ругани, которые на него обрушились, в каком-то смысле могли сыграть свою негативную роль в том, в каком состоянии он находится сейчас.
Говоря о потоках грязи, Олеся Маньковская имеет в виду судебные процессы над издательством «Ультракультура», которое под руководством Ильи Кормильцева публиковало книги о наркотиках и терроризме, биографии деятелей американской контркультуры и оппозиционных политиков. Среди последних книг – одиозный роман молодого москвича под названием «Скины. Русь пробуждается». Издательство пытались обвинить в разжигании межнациональной розни и пропаганде наркотиков. Несмотря на то, что Генеральная прокуратура признавала продукцию «Ультракультуры» просветительской, по решению свердловских прокуроров продажи книг приостанавливались, тиражи конфисковывались, типография штрафовалась. Вот комментарий самого Ильи Кормильцева, данный им осенью 2006 года после уничтожения тиража переводной книги «Культура». культура времен апокалипсиса. Книга была уничтожена по инициативе Федеральной службы по надзору за оборотом наркотиков по Свердловской области.
Дело в том, что у нас нет какой-то строгой идеологической системы, как сумма интересов. У нас есть интересы определенных групп. Если группы считают, что их интересы нарушаются, они могут предпринять какие-то санкции. Нельзя распространять сведения, порочащие советскую власть, условно говоря, там было, да, при советской власти. Сейчас такого четких руководств нету. Пока они не появились, невозможен и тотальный запрет, чего бы то ни было. Возможно только какие-то акции, когда задевает или личность, или интересы какого-то лица книга, или на ней собираются сделать политический скандал. Мне кажется, что все скандалы, которые вот они описывались или этим, или кому-то наступали конкретно на ногу, или, значит, какая-то группа, или организация государственная, или общественное объединение, там, как в случае с госнаркоконтролем, они себе делают себе промоушен, используя в качестве платформы вот некий скандал.
Так считает Илья Кормильцев. Остается ли он главным редактором издательства «Ультракультура»? Вот информация от его жены Олеси Маньковской.
К сожалению, для Ильи, например, было очень большим ударом то, что когда его работодатель в Москве узнал о том, что он тяжело болен, он просто уволил его с работы, не выплатил зарплату. Это было несколько печально, скажем так. Все-таки пусть Илья с этим разбирается, не мне судить.
И еще информация о болезни Кормильцева на сайте издательства появилась в тот же день, что и информация о закрытии московского офиса. Многие сочли эти события связанными. Мы обратились за разъяснениями к Александру Бисерову, владельцу издательств «Ультракультура» и «У Фактория».
Мы не закрываем офис «Ультракультуры», мы не закрываем издательство «Ультракультура». Мы сейчас производим некоторые работы, связанные с минимизацией расходов внутри «Ультракультуры». Наверное, это было бы наиболее точное формулировка.
Это решение о минимизации ваших расходов как-то связано с болезнью Ильи Кормильцева?
Абсолютно нет. Постановка в такой форме вопроса, это само, мне кажется, уже недопустимо. Болезнь Ильи – это страшная трагедия, которая, я надеюсь, в конечном итоге никак не повлияет на работу «Ультракультуры», и мы все равно будем считать его членом нашей команды, считаем членом его нашей команды, и он остается членом нашей команды. Даже руководителем нашей команды, я бы так сказал. Работа «Ультракультуры» будет продолжаться, она в любом случае будет продолжаться. Илья задал такой творческий заряд движения, что, я думаю, его хватит еще на продолжительное время. Я искренне надеюсь, что Илья возобновит работу в издательстве, когда кончатся вот эти вот трагические неприятности.
Другие мнения о судьбе издательства, существующие в книжном мире, выражает жена Ильи Кормильцева, Олеся Маньковская.
Я уверена, что финансовые причины не являются одним из первых. Я уверена, что причины лежат намного глубже. И мне кажется, что политический аспект в этом тоже присутствует. Последние истории с возбуждением уголовных дел против книжек, с изыманием книг из магазинов, говорят о том, что на самом деле до сих пор книга является оружием, и, по-видимому, то оружие, которое было в руках «Ультракультуры», показалось современной российской власти слишком опасным.
Информация о счете для помощи Кормильцеву находится на нескольких интернет-сайтах. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Роттердаме продолжает работу очередной международный кинофестиваль. Это главная площадка независимого авторского кино. На фестивале работает специальный корреспондент «Радио Свобода», мой коллега и, кстати, постоянно ведущий и автор программы «Итоги недели Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Он сейчас в прямом эфире программы. Дмитрий, добрый вечер. Каковы главные тренды этого фестиваля? Вы каждый год бываете в Роттердаме, поэтому легко ответьте на этот вопрос.
Добрый вечер, Андрей. Артхаусных фестивалей на свете немало. Роттердамский старейший и самый крупный, у него есть своя миссия открывать новые имена, новые тренды и, главное, поощрять молодых кинематографистов, искать новые таланты. Эксперименты в технике, в стиле. И вот я посмотрел большую программу американского режиссера-экспериментатора Брюса Макьюра. Это даже не фильм, а скорее инсталляция, который в самом буквальном смысле гипнотизирует зрителя, поскольку производит известный такой эффект, открытый еще полвека назад писателем Брайаном Гай, использованный в так называемой машине мечты, дрим-машине, когда свет, вспыхивающий через одинаковые промежутки времени, вызывает у зрителя галлюцинации. При показе этих фильмов Брюса Макьюра зрители даже не сидят, а лежат на таких пуфах огромных, на таких подушках. И Брюс использует такую технику, которая уже давно известна в экспериментальном кинематографе, когда сразу несколько 16-миллиметровых проекторов работают и посылают показывает свой сигнал на экран. И надо сказать, что это очень сильный эффект. И надо сказать, что я вышел после этого сеанса совершенно в каком-то невероятном состоянии.
Как на этом новаторском фоне выглядят российские участники фестиваля?
Русских фильмов, Андрей, в этом году очень много, почти 20. Но это не удивительно, в Роттердаме всегда большая русская программа. В конкурсе участвуют фильмы, которые хорошо знакомы российским зрителям. Это «Человек безвозвратный» Кати Гроховской, фильм «Калаш и переплетение судеб», он в конкурсе, кстати. Лауреат Римского фестиваля и кинотавр, изображая жертву Кирилла Серебренникова. «Связь» Дуни Смирновой. Этот фильм показывают вместе со старой работой 1972 года ее отца, известного режиссера Андрея Смирнова. Ну, российско-французская копродукция, тоже известный российским зрителям. Это фильм «Отары и оселяне. Сады осенью». Ну, это довольно все обычный набор, но есть и нечто любопытное и неожиданное. Это, например, восстановленная короткометражка 2013 года о вреде алкоголизма, сделанная на студии Ханжонкова, очень забавная. И реконструкцию уничтоженного в 1934 году фильма Льва Кулешова «Дохунда». Он был уничтожен цензурой, и по наброскам, заметкам и эскизам некоторых сцен он сейчас был восстановлен. Очень интересное преломление русская тема нашла в творчестве африканского режиссера Абдурахмана Сисоко. Его ретроспектива сейчас в Роттердаме, и вот он снял, он выпускник в ГИК, и он снял два фильма на русскую тему, которые здесь показывают, «Ростов, Луанда», и один фильм «Октябрь» просто на русском языке, о любви африканского студента и русской девушки. Вообще, очень много интереснейших фильмов из вообще неизвестным зрителям кинематографии, например, индонезийское кино, совершенно исключительно интересный фильм индонезийского режиссера Гарина Нагроха, опера «Ява», это настоящая опера, условно перенесенные в сегодняшний день фрагменты из Рамаяны о борьбе за сердце прекрасной Синты, в буквальном смысле, потому что в финале сердце вырывают у девушки из груди.
А из всего вот этого широкого набора разных новаторских течений, новых фильмов, экспериментаторства и кинематографического, и вообще культурологического, можно вывести какую-то одну направляющую, какой-то главный вектор движения кино, или это невозможно, это вот фестиваль для того и нужен, чтобы создать, просто вот разбросать вот так таким ярким платком, большим шатром вот это вот авторское кино и показать, что артхаус это какие-то миллионы разных осколков одной мозаики.
Скорее, вот этот последний вариант, действительно, это миллионы разных осколков, потому что авторское кино, именно потому оно и авторское, что каждый автор делает что-то свое, да? Главное, конечно, это открытие новых имен, и главное для нас, зрителей. Фестиваль открыл уже множество интереснейших режиссеров, в первую очередь азиатских, вот в свое время открыл Такаши Миики. Вот сейчас такой фокус на режиссерах Хироки Рюичи, и он привез очень интересный, неожиданный фильм, он называется «Бакуси», в буквальном переводе это «мастер веревки». Речь идет о профессии, совершенно неизвестной на Западе, но появившейся в Японии в связи с расцветом садомазохистской культуры. Бакуси — это человек, который делает узор из веревок на человеческом теле, связывает тело очень искусно. Вот людям этой нужной профессии посвящен фильм Хироки Рюичи. Совершенно замечательный.
Верно ли я понимаю, Дмитрий, что, учитывая все особенности Роттердамского фестиваля, присуждение главного приза — это всего лишь, ну, такая формальность, не главное, что ли, и поэтому конкурсная программа как бы тонет в этом вот огромном потоке экспериментального кино.
Да, совершенно верно. Действительно, конкурсная программа не играет здесь такой роли, хотя награда Роттердама, конечно, очень престижная, ну вот. Но, в общем, действительно, в центре не это. В центре не борьба за призы, не борьба за награды, а вот эти вот открытия. Причем открытия могут быть самого разного плана. Вот.
Студия «Радио Свобода», телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Давайте попробуем подвести итоги месяца, завершающегося января, телевизионные итоги, с точки зрения того, какому из каналов удалось лучше, точнее, выстроить концепцию своего вещания в новом году. Как вы считаете?
Приоритет какому-то из телеканалов отдать решительно невозможно, потому что все очень похоже. И более того, вот я уже 3 недели наблюдаю за тем, как, судя по рейтингам, зрители смотрят телевизор, активность телезрителей заметно уменьшилась. изменилось. Поэтому пока говорить о выстроенности и изменениях, это точно будет преждевременно.
Уходящая неделя не принесла сколько-нибудь заметных крупных скандалов. Не было, к счастью, ни катастроф, ни таких серьезных политических кризисов. Отчасти поэтому телевизионные каналы и коллеги наши с вами занимались продолжением, развитием тех историй, о которых уже и в этой программе «Радио Свобода» приходилось вам говорить. Что происходило в последние дни с историей вокруг намерений эстонских властей принять закон о статусе памятников советским воинам на территории Эстонии? Как об этом рассказывал телевидение?
Вы знаете, она как-то, эта тема развивалась по восходящей с такими резкими колебаниями, потому что начали очень активно и очень, так, в стилистике, как я говорю, советская пропаганда на всех каналах. Все программы, которые подводят либо итоги, либо обсуждают какие-то темы, были посвящены этой теме. В прошлой неделе была программа на Первом канале, ночное ток-шоу Максима Шевченко «Судите сами». На мой взгляд, дискуссия велась крайне некорректно и агрессивно, и причиной тому был сам ведущий, который явно занимал одну из сторон. Понятно, что он представлял интересы российской стороны, не давая высказаться оппонентам из Эстонии, которые были на прямой связи. Более умеренной и вполне убедительной мне показалась дискуссия на эту тему в программе «Времена» Владимира Познера на том же Первом канале. Туда была приглашена посол Эстонии, и Владимир Познер даже пожертвовал собственной прощалкой ради того, чтобы ей была возможность ответить на массу мнений оппонентов с российской стороны. После того, как эстонские парламентарии отложили принятие этого закона, как ни странно, накал страстей в российском эфире, в новостях, во всяком случае, мне показалось несколько ослаб. То есть вот таких победных реляций, что ура, мы победили, как ни странно, я не услышала.
Как вы считаете, в интерпретации российских новостных программ и комментаторов понятна позиция эстонской стороны? В чем суть этого закона?
Нет,
что-то
решительно непонятно. Аргументы эстонской стороны, вот внятно, почему я отметила программу Владимира Познера, лично для меня, даже как человека, который уже давно не верит в то, что говорят наши новости, было не совсем понятно. Вот только говорится о одном, что речь идет об осквернении памяти солдат, павших в годы Второй мировой. Тут совсем не совсем такая история. Хотелось бы, конечно, чтобы в итоговых программах уже этой недели не было вот тоже такой односторонней позиции.
Все больше становится программ на российском телевидении, в названии которых упоминается слово «сенсация». Новый проект называется «Русские сенсации». Эфир первый в субботу вечером. Это хорошая программа, как вы думаете?
Мне трудно сказать. Это программа-приложение к уже известной программе «Максимум», под заголовок которой звучит «Скандалы, интриги, расследования». И поэтому «Сенсация», она из этого же ряда. Но ее готовит несколько другой журналистский коллектив. Во всяком случае, руководит этим проектом Николай Картозия, которому, я надеюсь, все-таки удастся не скатиться действительно вот в одни сенсации и скандалы. Хотя меня лично эта тенденция очень настораживает и, честно сказать, совсем не нравится, потому что еще одна новая программа НТВ, она также будет в основном идти вокруг личной жизни вождей, это, кстати, будет и в «Русских сенсациях», известных людей, все желтые какие-то явления, которые находят в центре печатной прессы, интернета, то, что у всех на слуху. Уже даже в этом направлении хотелось бы чего-то нового, а делать в первой программе, я имею в виду «Герой дня», который будет в следующее воскресенье с Антоном Хрековым, главной темой интервью первой любви Романа Абрамовича, ну, честно говоря, это уже просто неинтересно.
Там есть какая-то грань, дальше которой телевизионщики не хотели бы уходить. Понятно, почему они занимаются этими сенсациями в отсутствии нормальной общественно-политической дискуссии.
Ситуации. Только качество, конкуренция, эксклюзив. Это, безусловно, все-таки это еще никто не отменял. Я думаю, именно этим они будут брать. И судя по первым анонсам, например, от чего действительно умер Ленин и где похоронен их общий сын СНС Армант, видимо, этим они хотят брать. Потому что ведь вы справедливо заметили, и Антон Хреков, и Николай Картозия, и ряд корреспондентов, которые работают на эти программы, они, конечно, работали в той же программе на «Медне» у Парфенова, которая была закрыта. Выхода нет, но, тем не менее, они ходят все по одному кругу.
Вот меня, честно говоря, как зрителя, потребителя информации, да и как журналиста тоже, это настораживает. Понимаете, сколь бы неинтересно было знать, был ли ребенок у Ленина и Арманд, это не заменяет дискуссии по тому, что происходит вообще-то за окном.
В этом и проблема нашего телеэфира, что у нас очень много исторических сериалов, кстати говоря, они очень востребованы у, скажем так, продвинутой элитарной аудитории, и исторических фильмов очень много. Но говорить о современности у нас, к сожалению, и нельзя, и просто боятся, и не знают как.
В рубрике «Телерейтинг недели» телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Человек недели, радио «Свобода», директор музея Льва Толстого в станице Староглазовская Шелковского района Чечни Хусайн Загибов. Он стал одним из лауреатов премии «Своя колея», учрежденной благотворительным фондом имени Владимира Высоцкого, Министерством культуры России и Комитетом по культуре Москвы. Как записано в уставе премии, она вручается тем людям, которые не изменили своим убеждениям, тем, кому, возможно, хотел бы сегодня посвятить свою песню Владимир Высоцкий. Эта премия вручается в ту неделю, когда исполняется очередной день рождения поэта. В жюри премии друзья и близкие Высоцкого: Михаил Шемякин, Юрий Любимов, Валерий Золотухин. Хусайну Загибову 59 лет, он получил филологическое образование в Чечено-Ингушском университете. Преподавал в средней школе, был директором ее. В 85 году возглавил музей Льва Толстого в Чечне, который фактически не прекращал работы во время двух военных кампаний на Северном Кавказе. О человеке дня «Радио Свободы» говорит член жюри премии «Своя колея», актер Московского театра на Таганке, народный артист России Валерий Золотухин.
Когда я узнал об этом человеке, конечно, я испытал какое-то потрясение. В эпицентре российской трагедии в Чечне, в станице стоит такая казачья хата. Это музей Толстого, можно себе представить, в Чечне. Музей автора Хаджимурата «Войны и мира». И вот эта хата такая же, как вот когда-то жил Лев Толстой, герой его книг, это музей. Он работает и не переставал работать, это вообще невозможно себе представить. Идут военные действия, и этот музей сохранен. Хусайн Загибов – это подвижник чрезвычайный. Например, в 2003 году в музее провели научно-практическую конференцию о сходстве духовных идеалов христианства и ислама, и о роли Толстого и его творчества в объединении людей разных национальностей. И сохранил жизнь этого музея вот именно директор Хусайн Загибов. Это он в 93 году возглавил сельский сход, который постановил не нарушать права русских и жителей других национальностей станиц. В 1999 году, когда в станице не осталось учителей, он пришел в местную школу преподавать русский язык и литературу. Он с женой и сыновьями 5 лет нес круглосуточную вахту в музее. Там был такой случай, украли кремневое ружье и саблю, и они круглосуточно охраняли музей великого русского писателя. А когда вот вводили войска в 99 году, он нашел командира Тульской десантной дивизии полковника Аннушкина. Пригласить это мало. Притащил для этих, в общем, конечно, ожесточенных войной людей. Он нашел такие слова для десантников, что они связались с центром. Привезли в станицу зарплаты, пенсии. Он свои деньги купил детям учебники, тетради, ранцы. Он просто герой, уж говоря о том, что это для России, значит, и для объединения наших народов. Слезы на глазах наворачиваются, когда узнаешь, что вот такие люди живут, работают, рискуют собой, детьми. Это, как у Пушкина Скупой говорит, с меня довольно всего сознания. Ведь он это ведь не для славы делает, не для денег. Он сохраняет культурное наследие, культуру.
О человеке недели «Радио Свободы» говорил актер Валерий Золотухин. В эфире «Свободы» прозвучала программа «Итоги недели», над которой работали продюсеры Наталья Флоринская и Андрей Амочкин, автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до вечера понедельника. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы» до той поры. После новостей, а также в 2 часа ночи с субботы на воскресенье в эфир выйдет программа Кристины Горелик «Дорога свободы». Всего доброго. Будем слушать «Радио Свободы» вместе.
Адвокат Динка Эрдал Доган заявляет, что журналиста убила Турция.
Белорусский Хельсинский комитет будет продолжать работу в любых условиях.
Проблема Романа Рудакова должна получить международный резонанс.
Я надеюсь, что наши отношения с Грузией пойдут вверх по восходящей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Большинство в Сербии проголосовало за демократические силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.